Каждый раз, когда я приближаюсь к Рождеству, каждый раз мое сердце где-то внутри замирает перед величественностью вот этой тайны, этого чуда, которое превосходит всякие человеческие возможности его охватить. Каким образом Бог мог стать человеком, мы здесь на земле понять не можем. Мы знаем только, что это был единственный путь, единственный вариант, чтобы спасти человека. И поэтому эта идея, этот концепт, этот подход для решения этой глобальной проблемы человеческого греха, эта идея могла родиться только в безграничном, абсолютно мудром Божьем разуме. Вот почему, когда Священное Писание говорит о Рождестве, оно часто употребляет термины, подобные тому, который мы встречаем в 1 Тимофея, 3 глава, 16 стих. Здесь написано: «И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти». Я хочу, друзья, чтобы вот эти предрождественские дни наше сознание, оно было наполнено пониманием этой реальности, пониманием того, что вот сам Бог, обращаясь к нам через свое слово, Он хочет, чтобы мы, подходя к этому гигантскому глобальному событию Вселенной, чтобы мы ясно понимали, что это превосходит по своей величественности, по своему могуществу. Это явление, оно превосходит наши человеческие возможности. И мы подходим к нему как к великому, как к великой тайне. Он называет здесь ее благочестие тайна. Тайна, которая связана с тем, что Бог делает с нами. Воплощение Божьего Сына, совершенное ради спасения грешников, оно и является сердцевиной Рождества, то есть это главная точка Рождества, и это явление по праву называется тайной, как я уже сказал. Это явление воплощения Божьего Сына, если мы посмотрим внимательно, то, что Бог делает, оно вовлекло в себе участие всей Божественной Троицы. Мы говорим о воплощении Сына. Но если мы посмотрим на то, что было совершено Иисусом Христом и на весь процесс, на весь глобальный этот план спасения или операцию спасения, оно требовало участия всех трех лиц Божества. То есть вся Божественная Троица работала и работает над этим вопросом достаточно глубоко и проникновенно. Мы видим, что Бог Отец играет лидирующую роль в создании и осуществлении этого плана спасения. Написано, что Бог отдал Сына Своего. То есть для того, чтобы Сын воплотился, Бог должен был Его отдать. Помните Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего». То есть это должно было родиться в Его сознании, и это должно было быть естественным желанием Его, чтобы осуществить этот план спасения. Сын непосредственно выполнил эту миссию. Ради этой миссии Он принял человеческую плоть, Он прожил праведную жизнь, Он взял на Себя человеческий грех, Он умер за него на Голгофском кресте, Он воскрес, победив смерть и грех. Кроме Бога Отца и Бога Сына, мы видим, как в этой операции участвует и Бог Дух Святой. Бог Дух Святой осуществляет завершающую часть этой большой операции под названием искупление. Он обличает людей во грехе, мы читаем. Он возрождает их свыше. Он дает им новую божественную природу. Он соединяет их с телом Христовым, с церковью Иисуса Христа. Он преображает их внутренний мир. Он генерирует в них плод Духа. Он связывает их с Богом Отцом через Иисуса Христа посредством молитвы. Он утешает их и так далее. Сегодня, когда мы говорим об этом великом плане спасения, в котором участвуют все три личности Божества, в рождественский период мы фокусируемся на центральной ее части, на том, как, когда был сделан этот первый очевидный шаг после длительного процесса подготовки к спасению человечества, Божественная Троица приступила к непосредственным действиям по осуществлению его. Бог стал человеком. Для этого ему нужно было умолиться, то есть свою безграничную природу втиснуть в человеческое ограниченное тело. И он сделал это для того, чтобы возвысить человека, сделав его частью божественной семьи и поднять его на уровень божественной славы. В прошлый раз, изучая вторую главу послания к евреям, мы говорили о одном из аспектов превосходства сына, и этот аспект связан с его воплощением. Давайте мы еще раз вернемся туда, в первую и вторую главы послания к евреям, чтобы немножечко освежить в нашем сознании контекст и понять, о чем же будет идти речь сегодня. Вы помните, что первая глава представляет нам превосходство сына над ангелами и конкретно превосходство в его природе. Сын по своей природе выше ангелов, потому что он Бог, его природа Божья, он был от начала творения, ради него вселенная существует, он является целью, он является смыслом вселенной и так далее. Вот об этом автор пишет, он рисует эту glorious, эту славную картину сына, для того, чтобы мы могли, люди, которые читают, могли видеть, что он выше, он славнее, он величественнее, он значительнее этих самых ярких существ, которые люди когда-либо знали, с которыми они когда-либо соприкасались. Ангелы, серафимы, херувимы и так далее. Эти особые прославленные существа, которые известны. Во второй главе он приступает к другой части сына. Он говорит не столько о природе сына, сколько о действиях сына. Этот сын, воплощенный Бог, который принял человеческую плоть, он должен был умолиться. Хотя он, когда люди смотрят на него, помните, даже в 53 главе пророка Исаия написано: «А мы думали, что он был истязаем, а мы думали, что он просто умолен». Помните, начинается эта известная глава с описания, подробного описания того, что он был обезображен, он был изъязвлен. То есть люди, глядя на страдающего, на воплощенного Мессию, они, им трудно ассоциировать его с величием. И для евреев это особенно сложно. Вот поэтому во второй главе автор представляет нам три аргумента. Три аргумента, почему воплощенный сын не менее славен, даже более славен. Почему это чрезвычайно важно. И в прошлый раз мы подробно говорили о том, что именно воплощенный сын стал автором искупления. Искупление, которое подняло человека из глубины греха, из глубины погибели, из рабства смерти. Помните, мы говорили об этом в прошлый раз подробно. Из рабства смерти люди находились в клетке. Воплощенный сын, он как бы входит в эту клетку и разрывает ее. Он становится частью нас, и он выводит людей. Он вождь нашего спасения. Он идет впереди, ведя нас за собою. И для этого ему нужно было принять человеческую плоть. Сегодня мы будем говорить о втором аргументе, который приводит здесь автор. Почему нужно было воплощение? Почему этот прославленный, величественный Божий Сын, он умолил себя до рамок, до ограниченности человеческого тела, человеческой плоти? Он сделал это для того, чтобы сделать нас своими братьями. Он сделал это для того, чтобы сделать нас, людей, членами божественной семьи. Это еще одна тайна, которую нам очень трудно постичь до конца. Но я хотел бы, чтобы мы могли хотя бы немножко посмотреть на эту благочестие тайну, для того, чтобы вместе получить урок, получить благословение, действие, особое действие Божьей благодати, в котором мы так нуждаемся всегда. Вторая глава послания к евреям мы будем читать с 10 стиха. «Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу вождя спасения, их совершил через страдания. Ибо и освящающий, и освящаемые все от единого, поэтому он не стыдится называть их братьями, говоря: возвещу имя твое братьям моим, посреди церкви воспою тебя, и еще я буду уповать на него, и еще вот я и дети, которых дал мне Бог. А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял онные, чтобы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству, ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова». Посмотрите, в этих стихах спасенные несколько раз называются сынами, братьями и детьми. Как мы уже говорили, основная цель этого послания – продемонстрировать превосходство воплощенного сына. И автор специально берет здесь время для того, чтобы нарисовать эту впечатляющую картину одного из наиболее величественных плодов или результатов подвига сына. Смысл заключается в том, что он сделал нас членами божественной семьи. Несколько штрихов, которые мы видим здесь, или несколько граней в этом тексте, которые я хотел бы представить или посмотреть вместе с вами на них, для того, чтобы это случилось, то есть для того, чтобы сделать нас, людей, членами Божьей семьи, божественной семьи. Для этого мы видим три элемента здесь были совершены сыном. Первое, он стал общником человеческой семьи. То есть сначала сын, который является Богом, он сошел на землю и стал полноценным, полноправным членом семьи людей. Это первое. Второе, став членом семьи людей, он тогда берет и делает людей, которые в него поверили. Он делает их членами Божьей семьи. И третье, о чем здесь сказано о том, как это практически подтверждено. То есть для нас, людей, которые живут сегодня, которые не видят Иисуса Христа во плоти, не видели Иисуса Христа во плоти никогда, каким образом это для нас сегодня реально, в чем это выражается, вот эта наша общность вместе с Сыном Божьим. Давайте посмотрим на эти три элемента, сколько у нас есть здесь сегодня времени. Первая – общность в семье человеческой. Как мы только что упомянули, в этой главе автор послания несколько раз называет спасенных людей детьми Божьими или сынами Божьими, или братьями Иисуса Христа. Давайте посмотрим еще раз на 10, 11, 12 и 13 стихи. Здесь написано так. «Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания, ибо и освящающий, и освящаемые все от единого. Поэтому он не стыдится называть их братьями, говоря, возвещу имя твое братьям моим. Посреди церкви воспою тебя, и еще, я буду уповать на него, и еще, вот я и дети, которых дал мне Бог». Заметьте, несколько раз здесь подчеркивается, я выделил здесь на нашем экране, чтобы вы могли увидеть это, немножко больше бросается в глаза, хотя здесь не только то, что явно говорит сыны, братья, дети, здесь есть еще некоторые слова, которые не так ярко, но очевидно, косвенно говорят об этом, например, «и освящающие, и освящаемые все от единого», то есть здесь сказано о особой связи с Богом, которая есть у Иисуса Христа и у тех, кого Он освящает. И мы об этом подробно поговорим немножечко ниже сегодня. Речь идет о очень большом звании, которое имеет практическое выражение. Оно выражается в новом типе отношений, которые Бог создал или сделал возможным между им самим и людьми. Мы уже говорили, когда исследовали первую главу, о том, что Библия не раз называет людей вообще и ангелов сынами Божьими. Библия называет это, подчеркивая один тип взаимосвязи. Этот тип взаимосвязи был связан или он исходит из того, что Бог является источником, который сотворил ангелов, и Он является Творцом, который сотворил людей. И в этом смысле Библия кое-где называет всех людей на земле и всех ангелов сынами Божьими. Помните, написано в книге Иова, «Был день, когда все сыны Божьи предстали пред Богом». То есть все ангелы, которые, все духи, которые были сотворены. И между ними была сатана, помните? То есть там сказано о духовном мире. То есть это речь не идет о таком типе сыновства здесь. Когда мы говорили о Сыне, помните, в первой главе послания к евреям мы читали, в пятом стихе написано, кому из ангелов сказал Бог: «Ты Сын мой, я ныне родил тебя». И мы говорили о том, что отличие этого сыновства связано с единством природы. Это не просто Бог создал, а это Бог родил. То есть речь идет о том, что это вечное генерирование, или это вечная связь, в котором Бог является лидирующим элементом Божественной Троицы, лидирующей личностью Божественной Троицы. И мы видим, что Сын, Он вечно существующий, но Он связан с Отцом так, что Он имеет ту же самую Божественную природу. Он стопроцентный Бог, такой же Бог, как и Бог Отец. Теперь, когда мы говорим о том, что Бог Сын, воплощенный, сделал с нами, которые спасены, искуплены им, мы встречаем новый тип отношений. Мы встречаем отношения, в которых Бог становится нам Отцом в гораздо более высоком смысле, чем это было тогда, когда это касалось всех людей вообще. Об этом несколько раз сказано в разных книгах Библии. Я приведу вам всего два текста Писания для того, чтобы просто посмотреть на одну сторону и другую сторону. В Евангелии Иоанна, в первой главе, с 12 стиха, написано о сыновстве, которое мы об этом сыновстве, как о новом рождении. Здесь написано так, смотрите, «а тем, которые приняли Его», то есть не всех это касается, «тем, которые приняли Его, верующим во имя Его», это касается верующих людей, «дал власть быть детьми Божьими», чадами Божьими, старое русское слово, «которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». То есть речь идет о новом типе отношений. И этот тип отношений связан с тем, что Бог через Своего Святого Духа возрождает уверовавшего, и этот уверовавший человек получает новую природу. Этот новый человек рождается. То есть вот в этом месте мы видим, как это представлено, это сыновство представлено как новое рождение. В послании к римлянам апостол Павел говорит об этом же самом, но он говорит не как о рождении, он говорит как об усыновлении. Посмотрите, 8 глава, 15 стих. «Поэтому, вернее, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Авва Отче, сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии». Заметьте, речь идет об одном и том же. Там сказано о рождении. Если вы дальше, кстати, прочитаете, в 3 главе Евангелия Иоанна, вы увидите, что Христос говорит, нужно родиться от Духа, от воды и Духа. Здесь сказано об усыновлении, но это усыновление тоже через Духа Святого. То есть это не просто поменяли в паспорте, написали у тебя папа и мама другие. Речь идет о другом типе, речь идет о том, что Дух Божий, Он возрождает человека, и Он внутри, мы приняли этот Дух, Он живет внутри нас, и Он внутри нас имеет определенное отношение к Богу Отцу. Мы взываем Авва Отче, то есть мы видим Бога Своим Отцом, без Которого мы не можем жить. Вот такие особые отношения с Богом, они стали возможными в результате вот этой глобальной операции, которую осуществила Божественная Троица, и ее название – искупление. Боговоплощение было одним из наиболее важных этапов этой операции. Посредством него Бог сделал этот первый шаг, непосредственно соединившись с человеческой семьей. Вот почему 14 стих говорит: «А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял Он». И дальше смотрите 16 стих. «Ибо не ангелов воспримлет Он», то есть не ангелы становятся членами Божественной семьи, «но воспримлет семя Авраамова», люди, которые являются детьми обетования. Об этом мы чуть позже еще немножко поговорим, немножечко коснемся. То есть, когда мы говорим о воплощении Божьего Сына, мы имеем дело с тем, о чем было предсказано много лет до рождения Иисуса Христа. Если вы помните, всегда Бог предсказывал, говоря о искуплении, о Спасителе, о Мессии, Он всегда это связывал с людьми. Например, когда Он говорил обращаясь к Еве, он говорит, и вернее, обращаясь к дьяволу, но относительно Евы, он говорит, и семя жены будет поражать тебя в голову. Заметьте, он подчеркивал человеческий аспект. Он говорил о том, что дьявола победит однажды тот, кто будет полноправным представителем человеческой семьи. Так Библия представляет Мессию. Дальше сказано о семени Авраама, о том, что семя Авраама будет спасителем. Заметьте, как это связано с человеческой семьей. Дальше мы читаем, от семени Давидова произойдет царь. Вот почему Христа приветствовали, помните, благословен грядущий из дома Давидова, или сын Давидов, во имя Иисуса Христа, во имя Бога, во имя Иеговы, Бога Иеговы, которого провозглашали и которому поклонялись евреи, которого знали в Ветхом Завете. То есть, когда Сын Человеческий, когда Сын Божий стал Сыном Человеческим, Он стал не просто человеком. Он стал полноценным и легитимным представителем человечества. Он стал семенем жены, или Он был семенем жены, и Он был семенем обетования потомкам Авраама и потомкам Давида. И для этого Сыну Божьему нужно было принять человеческую плоть. Он должен был воспринять плоть и кровь. Кстати, очень интересный штрих еще здесь очень важно. Мы читаем о том, в Библии читаем о том, что ангелы иногда являлись в виде людей. Ангелы представали перед кем-то, люди понимали, что это ангелы, но они выглядели как люди, у них был человеческий образ. Так вот, для ангелов это просто временное принятие формы. Они временно принимали эту форму для того, чтобы достичь определенной цели, которую поставил перед них Бог. Для Иисуса Христа это было совершенно по-другому. И Иисус Христос, Сын Божий, не просто временно пришел, стал человеком для того, чтобы сделать что-то, и потом, как Дух, опять уйти на небеса. Совершенно не так. Божий Сын стал членом человеческой семьи навсегда. Он навсегда соединился с человеческой семьей. Он навсегда стал человеком. И когда мы читаем несколько текстов, например, помните Деяния апостолов, 7 глава, где описывается побиение камнями Стефана, когда Стефана побивали камнями. И вот когда он умирал, открылись небеса его взора, и он видит там, и написано, Сына Человеческого, стоящего одесную Бога. То есть он видит там не Сына Божьего, не сказано Сына Божьего, а сказано Сына Человеческого. То есть Иисус Христос, являясь Сыном Божьим, вознесшийся на небеса, Он там известен как Сын Человеческий. Почитайте книгу Откровения, и вы там увидите, как там назван Иисус Христос, Он назван там Сыном Человеческим и Агнцем. То есть соединение Бога Сына с человеческой семьей, с человеческой плотью, это было вечное действие. Вот почему это очень важный элемент, который мы читаем здесь. Это то, что сделал Сын для того, чтобы... Это была не актерская игра. Это было не временное какое-то представление. Бог стал человеком. Вот почему великое благочестие тайна. Для того, чтобы спасти нас, друзья, у Бога не было другого варианта. Нет другого варианта. Представьте себе такую картину. Бушующий океан, и там группа людей, которые тонут. И вот находится какой-то смелый, сильный человек, который, привязав себе веревкой там к чему-то, на берегу он прыгает в этот бушующий океан. Для того, чтобы спасти этих людей, у этого атлета, который имеет силу их спасти, ему нужно было встать, броситься туда и быть там вместе с ними в этом океане. И потом тогда брать их и вытаскивать сюда на берег. Это то, что сделал Иисус Христос, друзья. То есть, когда мы говорим о Рождестве, когда мы говорим о Боговоплощении, мы говорим о том, что Бог прежде всего сделал шаг к нам, и Он стал членом человеческой семьи, полноценным членом, полноправным представителем человеческой семьи для того, чтобы принести за нас жертв. Но это только одна грань. Очень важная грань. Это важная грань воплощения Божьего Сына. Она открыла путь к усыновлению людей Богом, сделала его возможным. Давайте посмотрим, что же произошло для того, чтобы эта возможность была реализована. Мы читаем второй элемент, или видим второй элемент здесь, общность Божьей семьи. После того, как Иисус Христос, Божий Сын, стал полноправным представителем человеческого рода, Он открыл и практически осуществил возможность соединения человеческого духа или человека, человеческой души, соединения его с Духом Божьим через рождение свыше. Опять-таки, автор послания к евреям говорит об этом, подчеркивая, что Сын Божий спасающий и освящающий. И люди, которых Он спас и которых Он освящает, они имеют одного Отца, они связаны с Ним, как с источником жизни. Посмотрите еще раз 10 стих. «Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов во славу, вождя спасения их, совершил через страдания, ибо и освящающий, и освящаемые все от единого». Несколько слов здесь, до того, как мы посмотрим на эти подчеркнутые слова «освящающий» и «освящаемые», я хотел бы посмотреть на слово «надлежало». В самом начале этого стиха, посмотрите, «ибо надлежало». Это очень интересное слово. Если вы посмотрите в английском переводе, в английских переводах, посмотрите вот здесь слева от меня, «for it was fitting for him». То есть это было подходяще для него. Речь идет вот о чем. Первое. Бога Отца или Божественную Троицу никто не заставлял спасать людей. То есть не было никаких внешних инструментов, законов, сил, личностей каких-либо, которые бы pressured, которые бы оказали какое-то внешнее давление на то, чтобы заставить Бога Отца начать эту операцию искупления. Это первое. Второе. Слово «надлежало», оно подчеркивает характер, как это произошло. То есть речь идет о том, что это не просто вот Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой взяли, собрались, посоветовались и решили, окей, давай спасем людей. Это слово «надлежало» говорит о том, что вот это действие, которое Бог делает, является естественным выражением Его характера. Это то, кто Он есть. Бог по своей сущности, по своей природе, Он не мог не начать. Он не мог не осуществить божественный план искупления. Ибо надлежало, говорит, о величии, о красоте, о благородстве, о силе характера нашего Бога, о котором здесь сказано. Но наша цель посмотреть немножечко дальше о том, что ибо и освящающие, и освящаемые все от единого. Здесь сказано об Иисусе Христе, который освящает нас, спасаемых им людей. Здесь сказано, что мы, и Он, и мы имеем один источник, мы произошли из одного источника. В разных других текстах написано об этом с разных сторон. Я приведу вам несколько таких стихов из Нового Завета, чтобы мы могли увидеть, понять это явление немножечко ярче. Послание к римлянам. Сказано, что Бог предопределил не только, чтобы Сын стал человеком, но чтобы и люди, которые искуплены им, чтобы они стали подобными образу Сына Его. Римлянам 8 глава 29 стих написано так. «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, чтобы Он был первородным между многими братьями». То есть вот этот божественный план спасения, который Он осуществляет, Он имеет эту очень важную часть, и смысл этой части заключается в том, чтобы для того, чтобы быть спасенным, спасенным возможно быть только тогда, если ты будешь входить в это число людей, подобных образу Сына. Многие люди не понимают этого. Многие люди говорят, да я так, где-то с краю там, по-украински говорят, біля порога. Где-то там возле порога, где-то там, ну, почему люди так говорят? Они хотят уменьшить степень требовательности к ним. Они хотят говорить, ну, я уж не такой там продвинутый христианин, ну, вот где-то там, мне бы у порога Дома Божьего прибыть. Так вот, Писание говорит о том, что это явление совершенно по-другому представляется. Оно представляется так, если человек спасен, он подобен образу сына. В этом смысл. Ибо кого он предузнал, тех тем и предопределил быть подобными образу сына. Другого варианта спасения нет. Бог спасает людей, наполняя их своим духом, своей праведностью. Посмотрите, вот это интересное еще слово. 30 стих. Какого он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. Это ключевое слово здесь, которое говорит об основании того, что Бог сделал, каким образом Он привлекает нас. Это основание представлено следующим образом. Оправдание делает грешников святыми. Оно делает чужих своими. Оно враждующих делает примиренными. В другом послании апостол Павел описывает этот процесс более детально. Колоссянам 1 глава 21 стих. «И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти его смертью, чтобы представить вас святыми и непорочными, и неповинными пред собой». То есть врагов делает примиренными и делает частью своей семьи. Как он это делает? Через смерть воплощенного Божьего Сына. Когда Иисус родился на земле как человек, он прожил полноценную праведную жизнь, он ни разу не согрешил, не совершил ни одного греха, и на Голгофе Бог производит вот этот спасительный обмен. Что Он делает? Он вот эту праведность, праведную жизнь Иисуса Христа, Он берет и вменяет ее нам, грешным людям, которые уповают на Христа, и берет наш грех, и Он вменяет его Сыну Своему, за который Сын умирает на Голгофском кресте. Вот этот процесс вменения праведности, он и является этой точкой присоединения к Божьей семье. Это присоединение более детально еще представлено в нескольких образах на страницах Священного Писания. Если праведность, вмененная нам, она соединяет нас с Богом на объективной основе, то у нас есть еще один элемент, который соединяет нас с Богом, и мы можем это ощущать. Мы, люди, которые спасены Иисусом Христом, мы можем это ощущать. Посмотрите еще раз 15 стих, 8 глава послания к Римлянам. Дело в том, что в момент вменения праведности совершается еще одно чудесное явление, которое называется рождением свыше. Здесь написано так. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым и взываем Авва Отче». То есть вот это момент, когда Иисус Христос, умерший за нас на Голгофском кресте, и в момент, когда мы принимаем Его верой, происходит это внутреннее присоединение нас к Божественной семье. И мы знаем это. Как мы знаем? Потому что сердце наше стремится к Богу, как к Отцу нашему. Это практически то, что мы можем ощущать в нашей жизни. Римлянам 8:9, немножечко выше, написано о том, что вот это соединение с Богом в Духе, оно является основой или гарантией нашего воскресения. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Ибо если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в нас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». Вот это осознание нашего единения с Иисусом Христом и нашей полной принадлежности Ему – чрезвычайно важный элемент христианской жизни. Упуская его, верующие из евреев, которые жили в то время, они не видели мотивации к освящению. Они не видели, что это действительно Дух Божий, который наполняет сердце, который влечет и движет нашу жизнь. Вот. И они тогда думали, что для того, чтобы решить эту проблему, нам нужно вернуться назад к закону, к Ветхому Завету, для того, чтобы каким-то образом иметь инструмент, который приводил бы нашу жизнь в порядок. В действительности, здесь автор подчеркивает, фокусирует внимание на общности во Христе, но он особенно подчеркивает именно освящающий элемент. 11 стих. «Ибо освящающие и освящаемые все от единого». Он не просто говорит «ибо спаситель и спасаемые». Он подчеркивает элемент, что Божий Сын, который сошел на землю, Божий Сын, который прожил праведную жизнь, который принял на себя наш грех, который дает нам свою праведность, Он сейчас, He is in the business of sanctifying. Он сейчас занимается делом освящения. Это чрезвычайно важный аспект, который необходимо нам понимать. Дело в том, что в истории израильского народа была попытка, было время, когда Бог им говорил: «Я буду вашим Богом, вы будете моими детьми, вы будете моим народом». Помните, когда это было? На горе Синай. 19 глава книга Исход, где описано заключение Первого Завета между Богом и народом израильским. И мы знаем, что для того, чтобы эта связь была, для того, чтобы эти отношения были Израилю, нужно было стремиться к святости. Все Пятикнижие, и особенно книга Левит, описывает подробно, каким образом эта святость должна была поддерживаться. Бог знал, что люди согрешают. И поэтому Бог установил целую систему жертвоприношений, священники, первосвященники, святое, святое святых. Каким образом приносить жертву? По каким поводам приносить жертву? Согрешил, вот что сделать для того, чтобы очиститься. Но мы видим, что в истории израильского народа народ игнорировал свои грехи и не хотел, не искал очищения. Священники игнорировали свои обязанности. И они не освящали, они не занимались тем, чтобы держать народ в состоянии освящения. Так вот, здесь написано, когда сказано «освящающий», здесь это первое упоминание о великом первосвященнике, Сыне Божьем. Мы будем о нем еще говорить, здесь много сказано о первосвященстве Иисуса Христа. Но вот здесь первый раз упоминается, что это первосвященник, который живет тем, чтобы освящать свой народ. И второе, он называет нас освящаемые. Почему мы освящаемые? Потому что отличие верующего человека, отличие рожденного свыше человека заключается в его неприятии греха и желании к святой жизни. В этом главное отличие каждого христианина. 1 Иоанна 3:2 написано: «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи». Но еще не открылось, что будем, то есть какими же мы будем тогда, когда достигнем этой конечной цели нашей. Знаем, что только когда откроется, будем подобны Ему. Опять то же самое он говорит, что Павел говорит в 8 главе послания к Римлянам. Потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя, так как Он чист. Он имеет жажду, стремление к очищению. Кстати, слова в послании к Евреям, освящающий и освящаемые, это слово, это одно слово, две его формы разных. Это слово может быть переведено точно так же, как очищающий и очищаемый. То есть речь идет о том, что Иисус Христос продолжает делать с нами. Это говорит о том, что, получая божественную природу, спасенные люди, они не сразу становятся совершенными. Мы стали членами Божьей семьи, друзья. Давайте еще раз вернемся. Христос стал членом человеческой семьи. На Голгофском кресте Он дает для нас возможность стать членами Божьей семьи. Но став членами Божьей семьи, это не говорит о том, что мы уже, у нас вот такой ореол вокруг головы, и крылышки уже пробиваются где-то, вот чуть-чуть еще и полетим. Он вполне реалистично пишет, вполне реалистично говорит, что Бог, Иисус Христос, сейчас занимается нашим освящением. Это говорит, что есть что освящать, друзья. Это говорит о том, что у каждого из нас есть много недостатков, ошибок и грехов. Вот почему здесь добавлена очень важная фраза в конце. Посмотрите, конец 11 стиха. «Поэтому он не стыдится называть их братьями». Вам было когда-то стыдно за какого-нибудь родственничка? Когда вы попадаете в какую-то ситуацию, и вам очень не хотелось бы, чтобы люди знали, что у вас та же фамилия, что у этого человека. Может быть, было, может быть, нет. Ну, иногда бывают такие обстоятельства, когда кто-то ведет себя inappropriate, кто-то ведет себя, ну, в грязь лицом, как говорят, вот, и как-то сильно уж не хочется ассоциироваться с этим человеком. Так вот, посмотрите. Мы люди, у которых мы ведем себя inappropriate. Мы ведем себя очень часто, в огромном количестве ситуаций. Мы ведем себя даже по-человечески, ну не так, как нужно было бы. А по Божьим стандартам вы можете представить себе как. И Сын Божий пред сонмом ангелов, херувимов, серафимов, этом всем торжествующей атмосфере неба, перед самим Отцом, перед престолом, ярко сверкающим. Он смотрит на вас, он смотрит на меня и говорит: это мой сын, это моя дочь. Он не стыдится называть нас своими детьми. Причина, почему он не стыдится называть нас своими детьми, во-первых, потому что мы от единого, мы от него рождены. Во-вторых, он освящает нас. Он занимается нашим освящением. И в этом, друзья, богатство Бога воплощения. Эта глубокая убежденность сына в нашей принадлежности его семье, она имеет несколько практических, реальных практических выводов или практических последствий для нас с вами. Во-первых, это объективный факт, что через воплощение Сына Бог сделал нас своими детьми и братьями Иисуса Христа. Это должно радовать нас. Нас, несовершенных людей, ошибающихся, согрешающих, где-то мы не нравимся сами себе. Когда мы видим самого себя в обстоятельствах, когда мы ясно понимаем, не дотягиваем даже до своих собственных стандартов. Но мы точно знаем, что это объективный факт. Мы от единого. Бог наш Отец. Он Отец вот таких несовершенных людей. Это первое. Второе. Это родство со Христом, оно полноценное и оно настоящее. Но оно полностью основано на Его, а не на наших достоинствах. Это должно смирять нас. Первое. Наша принадлежность к Христовой семье, к Божьей семье должна радовать нас, потому что это объективный факт, не зависящий от того, насколько мы преуспели. Второе. Она должна смирять нас, потому что мы должны ясно понимать, что мы там не потому, что мы хорошие, не потому, что мы лучше других. И это должно снова и снова смирять нас. И третье. Божий Сын принимает нас, не стыдясь наших недостатков, наших проблем. И Он терпеливо помогает нам от них избавляться. Это должно формировать наше отношение к братьям и сестрам. У меня нет сейчас времени цитировать или читать эти тексты. Я коротко напомню. Помните послание к Римлянам, 14 глава, где написано, ибо 15 глава, «Ибо как Христос принял вас, так и вы принимаете друг друга». И день Рождества или рождественские, предрождественские дни – это уникально, это замечательная возможность помнить об этом. И когда мы читаем о воплощенном Божьем Сыне, когда мы читаем это удивительное учение, эти аргументы, которые представлены здесь, они должны ободрять нас. К сожалению, многие христиане часто не только стыдятся друг друга, они даже стыдятся самого Иисуса Христа. Попав под эту мирскую систему ценностей, в которой все измеряется своим собственным достоинством, и тогда, когда там, где Христос не популярен, им стыдно сказать: я христианин или я христианка. Вот почему апостол Павел предупреждал Тимофея когда-то, 2 Тимофею 1:8: «Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника, но страдай с благовестием Христовым, силою Бога. Итак, Сын сошел с небес, принял человеческую плоть, чтобы сделать нас, людей, частью Божьей семьи». И автор послания подчеркивает это особо в контексте своего объяснения превосходства Сына над ангелами. Посмотрите еще раз. «А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оне». 16 стих. «Ибо не ангелов восприемлет Он, но восприемлет семя Авраамова». То есть Бог делает частью своей семьи детей, людей, потомков обетования. В этом и есть сила Евангелия Иисуса Христа, в этом и есть преимущество воплощенного Сына. И последний штрих, который мы видим в этом тексте, это общность в земной жизни. Общность в человеческой семье, общность в Божьей славе и общность в земной жизни. Это практическое выражение первых двух. То есть Христос пришел, стал человеком, стал членом, полноправным членом, полноценным членом человеческой семьи и полноправным ее представителем на Голгофском кресте. Дальше Он делает нас членами Божьей семьи. Всякого, кто уверовал в Него, делает нас членами Божьей семьи. Но это еще не все. Когда Он жил на земле здесь, Он прожил жизнь идентифицируясь с каждым из нас. Эта идентификация, она имеет три разных формы выражения, о которой здесь говорит автор, цитируя два текста, два места Ветхого Завета. Первое из 21-го псалма он цитирует, и второе из 8 главы книги пророка Исаии. Давайте еще раз посмотрим с 10 по 13 стихи. «Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания, ибо и освящающие, и освящаемые все от единого, поэтому он не стыдится называть их братьями». И дальше рассказывается, говоря: «Возвещу имя твое братьям моим, посреди церкви воспою тебя, и еще я буду уповать на него, и еще вот я и дети, которых дал мне Бог». В этих нескольких стихах сказано о близости сына к тем, кто стал его братьями. В чем эта близость выражается? Три штриха здесь, или три аспекта таких этой выражения, этой близости. Первое. Будучи первородным среди многих братьев, сын открывает нам Бога. То есть сын сошел на землю для того, чтобы на человеческом языке, на нашем уровне, в наших рамках, в рамках наших ограничений, нам не просто быть хорошим другом, не просто хлопать по плечу, не просто разделить здесь тяготы нашей жизни. Он пришел к нам, являясь представителем неба, он пришел к нам, чтобы говорить об Отце, чтобы открыть нам Отца. И сам Иисус говорил об этом, что вот это одна из главных задач его общности с его братьями, с его учениками. В Евангелии Иоанна, 17 глава, он подводит итог, когда он молится Отцу, так называемая первосвященническая молитва, и он первое, что он говорит, или один из первых фактов, который утверждает он здесь, в 17 главе, 6 стих, написано так: «Я открыл им имя Твое». «Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне». Заметьте, речь идет о всех людях. Это может касаться только тех, которые станут его братьями. Кстати, Иисус первый раз называет учеников братьями только после своего воскресения. До воскресения он говорит о том, кто его братья. Помните, когда пришли и хотели его, говорят, вот здесь мать твоя и братья твои пришли, он говорит: нет, те, кто слушает слово мое, тот мне мать и сестра, тот брат и сестра, еще какую-то ассоциацию он там приводит. То есть он говорит о том, что он имеет эту общность с теми, кто слушает слово Отца. Но помните, первый раз, после того, когда он воскрес, он говорит слово: «Восхожу к Отцу моему и к Отцу вашему». И дальше он говорит: «Пойди и передай братьям». То есть для Иисуса Христа вообще в этой глобальной схеме искупления воскресение, смерть, страдание смерти, воскресение Иисуса Христа – это водораздел, после которого начата семья. Здесь он говорит: «Я открыл имя Твое человеком, которых Ты дал мне от мира». Что он делает с этими людьми? Главное, что он хочет сделать для нас, друзья. Главное, что он делал, живя здесь на земле, он открывал нам Отца. Он постоянно говорил об Отце. Он являл Отца своей жизнью. Он отражал характер Отца. Он исполнял волю Отца. Он подчинял свои желания Отцу. Он побеждал искушения при помощи Отца. Сын открывает нам Отца. Самое большое, что Бог сказал о себе, было сказано через Сына. Вот почему написано: «Ибо нет другого имени под небом, которому надлежало бы нам спастись, кроме имени Иисуса Христа». Человек не может знать: «Я есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через меня». Друзья, когда вы становитесь верующими, Христос хочет открыть вам Отца. Это главная Его задача, главная цель, которую Он хочет сделать со своими братьями. И через это Он действительно прославляет Отца. Второе. Став человеком, Сын прожил жизнью полной зависимости от Отца. Этим он показывает нам пример настоящей жизни. Еще раз 12 и 13 стих, или 11. «Ибо освящающие, освящаемые все от единого, поэтому он не стыдится называть их братьями, говоря: возвещу имя Твое братьям моим посреди церкви, воспою Тебя, и еще я буду уповать на Него». Здесь автор цитирует книгу пророка Исаии, 8 глава. Здесь тоже, кстати, это мессианский текст, как и в 21-м псалме, который был процитирован в 12 стихе. Здесь также говорится о грядущем Мессии. И здесь говорится о том, что Мессия будет жить так, что Он на земле будет пользоваться не своими силами, будет уповать не на свои возможности, а Он пришел на землю, чтобы показать нам, как жить, полностью уповая на Отца. В этом близость наша в Христовой семье. Он прожил и Он испытал наши испытания. Кстати, в следующей проповеди мы будем говорить еще и о том, что Иисус принял человеческую плоть еще и для того, чтобы стать нашим ходатаем. То есть Он испытал и Он знает. Он знает твою боль. Он знает твои сложности. Он знает сущность проблем, в которых ты сейчас находишься. И Он не просто знает, а Он прожил и показал пример, как в этих проблемах уповать на Отца. Вот почему мы, христиане, следуем за Ним, последователи Христа. Вот почему апостол Павел говорит, я когда встретился со Христом, вся моя жизнь направлена с тем, чтобы познать Его и силу воскресения, Его участие в страданиях. Друзья, все, что происходит здесь, вот наше пение, наши проповеди, этот замечательный зал, в котором мы находимся, все то, что торжественно и красиво выглядит, друзья, все это для одной цели, для того, чтобы мы открывали Отца, чтобы мы видели Отца через Сына, и чтобы мы уповали на Него и доверяли Ему каждый штрих нашей жизни. В этом смысл. Иисус жил так, как мы живем. При этом Он не искал своего, Он полностью полагался, полностью уповал на Бога. Он показал, что это возможно. То есть жизнь, упование на Бога возможно. Люди иногда говорят, ну Он же Бог был, Он же Божий Сын. Это точно, Он был Богом, Он был Божьим Сыном. Но когда Он принял человеческую плоть, Он добровольно отказался пользоваться своими божественными возможностями. Он мог ими воспользоваться в любой момент. Но Он прожил, как я и вы. Он прожил как простой, обычный, полноценный человек. И Он показал, что это возможно. Кроме того, Он показал, что упование на Бога – это наилучший вариант жизни. Он показал, что доверие Богу делает нас сильными. Он показал, что доверие Богу дает победу. Он показал, что упование на Бога спасает от уныния. И так далее. Сын показал нам, как жить, практически продемонстрировав жизнь, посвященную Богу. И последний, третий штрих. Сделано своими братьями, Иисус обещает, что Он доведет нас до встречи с Небесным Отцом. Здесь же, в этом 13 стихе, «И еще вот я и дети, которых дал мне Бог». Здесь сказано о том, что Иисус приведет Божьих детей, которые даны были Ему, Он приведет их к Отцу. Вы помните, как Он об этом же говорил в первосвященнической молитве? Он молится и Отцу и говорит, «Тех, которых Ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб». И когда Он уходит на небеса, Он умоляет Отца, чтобы Бог послал Духа Святого, чтобы тот продолжил ту же самую работу, которую Он делал. И Он сейчас ходатайствует за каждого из нас, находясь там по правую руку своего Отца на небесах. Филиппийцам 1:6 написано, Павел выражает эту уверенность, «Будучи уверен, что начавший в нас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». В другом месте апостол Павел говорит еще более уверенно, представляя наше спасение, он говорит о нем в совершенном времени. То есть он абсолютно не сомневается, что это уже совершено. Посмотрите, «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями, а кого он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил». Речь идет о совершенном времени, то есть речь идет о том, что уже совершено. Оно еще практически здесь развивается в жизни, но Бог уже видит нас оправданными и уже видит нас прославленными. И все это стало возможным в Иисусе Христе. Итак, перед тем, как мы помолимся, друзья, давайте коротко подведем итоги этих нескольких стихов и того, что здесь написано. Первое, мы знаем, что воплощение Божьего Сына, оно было очень важной частью искупления, Божьей операции, Божьего плана искупления. И оно сделало нас, оно оно подняло нас, оно сделало нас детьми Божьими. Как это произошло? Первое, через общность в человеческой семье. Божий Сын стал человеком. И дальше, через свой голгофский подвиг, Он сделал нас общниками семьи Божией. И Он теперь практически выражает это тем, что Он открывает нам Отца, тем, что Он показал, ведет нас этой жизнью полного упования на Отца, и тем, что Он гарантирует, что Он доведет нас, нас, Божьих детей, доведет и однажды представит нас Отцу. Вы можете себе представить, однажды будет тот момент, когда Сын, когда Иисус Христос, Бог Сын, представит вас своему Отцу. Когда Он скажет, вот я, вот дети, которых Ты дал мне. В этом и есть величие Рождества. Помолимся.